Радиоканал на Святковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Святковской волне зарегистрирован как средство массовой информации. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L272-00695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости.
На календаре пятница, 20 апреля 2018 года. В нашем регионе наметилась тенденция к росту в рыбном производстве. Об этом сообщает Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. За три месяца текущего года выращено более 900 тонн товарной рыбы. Если сравнивать с таким же периодом прошлого года, то это практически в два раза больше. Серьезно увеличились объемы выращивания карпа, щуки, пелиди. Кроме того, в первом квартале 2018 года появились объемы выращенных осетра и бестера 11,5 тонн соответственно, сообщает пресс-служба департамента. Такие хорошие показатели связаны с тем, что идет модернизация рыбоводных хозяйств, расширяются их производственные мощности. Кроме того, в данной отрасли в Тюменской области постоянно реализуются меры государственной поддержки аквакультуры. Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям сообщает об очередном задержании на границе. В автомобильном пункте пропуска «Казанская» выявлена уроженка Центральной Азии, подозреваемая в совершении кражи. Преступление женщина совершила в феврале нынешнего года на территории Казахстана. В рамках расследования уголовного дела правоохранительные органы установили возможную причастность данной гражданки к краже. Подозреваемая хотела скрыться от уголовного преследования в России. МВД Казахстана объявил гражданку в международный розыск. При попытке выезда из России в Казахстан женщина была передана сотрудникам полиции. С марта нынешнего года работодатели, зарегистрированные в Пенсионном фонде Российской Федерации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию, обязаны предоставлять отчетность по индивидуальному учету. Она выполняется по формам СЗВМ и СЗВ-стаж в отношении застрахованных лиц, состоящих с данной организацией в трудовых отношениях. В соответствии с письмом Минтруда России от 16 марта 2018 года номер 17-4-10-В-18 1846. Сведения по форме СЗВМ указанным страхователям необходимо предоставлять ежемесячно в установленные законодательством Российской Федерации сроки. Подведены итоги профилактического мероприятия «Пешеходный переход». Его главные цели – недопущение нарушения ПДД пешеходами, нарушение правил проезда зебры, соблюдение дисциплинированности участников дорожного движения. В рамках операции было выявлено 3 пешехода-нарушителя. Один водитель привлечен к административной ответственности за невыполнение требования уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам движения, пользующимся преимуществами. Наказание – штраф в размере 1500 рублей. Еще один водитель не выполнил законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Актуально. Подготовку Тюменской области к пожароопасному сезону и меры по предупреждению и тушению лесных пожаров обсудили на заседании Президиума регионального правительства, которое провел губернатор Владимир Якушев. В режиме видеоконференц-связи в заседании принимали участие главы всех муниципальных образований. Директор областного департамента лесного комплекса Николай Пуртов доложил, что на 17 апреля в регионе не зарегистрировано ни одного лесного пожара. Начало пожароопасного сезона, по прогнозам специалистов, ожидается в третьей декаде апреля. Уже сейчас ведется мониторинг ситуации. Все службы приведены в полную готовность. Общая площадь лесного фонда региона составляет 11 394 тысячи гектаров. Из них 83% входят в зону наземного и авиационного мониторинга. В том числе используется система видеонаблюдения. 17% – это зона космического мониторинга. В профилактике пожаров, в их оперативном обнаружении и устранении важную роль играет межведомственная межведомственное взаимодействие. Но еще большее значение имеет отношение к этой проблеме всех жителей области. Их неукоснительное соблюдение требований пожарной безопасности, правил поведения в лесах, а также активное участие в уведомлении соответствующих служб об обнаруженных возгораниях в лесах, вдоль дорог и в других местах. Оперативная передача информации в пожароопасный период позволяет максимально быстро принять меры по устранению очагов огня, уменьшить объемы ущерба и риски распространения пожара. С этой целью организована работа прямой линии лесной охраны 8 800 194 00, горячей линии по лесным пожарам 8 800 119 70. Действует специальный номер по приему сообщений 34 34, кодовое слово «Лес». По опыту прошлых лет преобладающее число возгораний в лесу происходит по вине человека. Губернатор Владимир Якушев поинтересовался, какие проблемные вопросы актуальны на сегодняшний день. Николай Пуртов отметил, что в этом году по причине затяжной и холодной весны снег в лесах еще не сошел. Поэтому специалисты не могут в полной мере приступить к выполнению всех профилактических мероприятий, устройству противопожарных минерализованных полос и проведению контролируемых выжиганий. Вместе с тем на территории соседних регионов уже отмечаются пожары. Обычно в это время в регионе вводится особый противопожарный режим. В текущем году мы стараемся максимально эффективно использовать короткий временной период между сходом снега в лесах и объявлением особого противопожарного режима, который предлагаем ввести ближе к 25 апреля, пояснил директор департамента лесного комплекса Тюменской области. Глава региона поручил держать ситуацию на контроле, вести ежедневный мониторинг и эффективно использовать время, чтобы провести необходимые мероприятия и не усугубить пожароопасную ситуацию. При возникновении необходимости особый противопожарный режим может быть введен и раньше. Владимир Якушев также обратил внимание и на необходимость учитывать интересы охотников. Чтобы не держать их в состоянии напряжения, с датами открытия охоты нужно все решения принять заблаговременно, поставил задачу губернатор. По словам заместителя губернатора Вадима Шумкова, в этом году будет использована прошлогодняя схема, когда на 3 дня охота открывается в южных районах области, а затем на 3 дня в северной части региона, где пожароопасная ситуация в этот момент будет не такой напряженной. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Развитие АПК. Картофель – культура актуальная, всеми любимая, без которой мы не сможем обойтись. Поэтому хозяева на своих приусадебных участках стараются бороться с картофельными недугами разными способами. О них рассказывает начальник Сладковского отдела Россельхозцентр Елена Валерьевна Шадрина. Елена Валерьевна, таким жестким основным вредителем картофеля на наших огородах является проволочник. Что это за вредитель? Наиболее активен он когда? Вот об этом немножко расскажите.
Проволочник – это личинка жука-щелкуна, которая повреждает осенью клубни картофеля и моркови. Период развития личинки – 4 года. Наиболее вредоносный – на 2 и 3 год. Этот вредитель наиболее активен в засушливую погоду. В дождливое лето ущерб проволочника на садовом участке снижается. Чаще всего от вредителя страдают поздние сорта картофеля. Если корнеплоды созревают в первой половине лета, когда почва еще недостаточно просохла, то насекомое не успевает нанести серьезный ущерб. В первый год проволочник обитает под землей и не наносит серьезного ущерба посадкам. Наибольший ущерб корнеплодам насекомое наносит на 2 и 3 год своего развития.
Скажите, как с ним бороться? Что может отпугнуть этого вредителя?
Приемов борьбы с проволочником несколько, и если их грамотно соблюдать на своем садовом участке, возможно, вы полностью можете избавиться от этого вредителя. Первое – это глубокая отвальная вспашка огорода осенью. Личинки проволочника на зиму зарываются в почву, и перепашки гибель составляет до 90%. Еще одним приемом служит выращивание сидератов. Сидератами называются растения, способные отпугивать насекомых и насыщать почву полезными веществами. Посадить сидераты можно поздней осенью после сбора урожая или ранней весной до высаживания основных культур. К сидератам относят такие растения, как горчица, фацелия, люпин и люцерна. Семена высеваются по периметру участка рядками. Фацелия рябинколистная является отличным медоносом.
Елена Валерьевна, минеральные удобрения, подкормка каким-то образом влияют на то, чтобы проволочника не было или сократить его количество?
Да, конечно. Минеральные удобрения, азотные или азотно-фосфорные, используются для подкормки подкормки растений и позволяют создать условия, неприемлемые для проволочника. Все виды удобрений вносят в виде гранул непосредственно в лунку при посадке. Расход удобрений составляет 25 грамм на 1 квадратный метр. Истребление на своем участке сорняков, особенно пырея, который способствует размножению личинок проволочника, тоже очень важный агроприем. При посадке в каждую лунку также можно бросить 1-2 семечки фасоли или гороха, что тоже отпугивает проволочника.
И последний вопрос. Что вы посоветуете хозяевам, которые собираются посадить картофель? Может быть, есть еще какие-то секреты для борьбы с проволочником?
Есть один очень интересный, но в то же время трудоемкий агроприем, который эффективно помогает бороться с проволочником. Значит, нужно клубень картофеля разрезать примерно на 4 части. В каждую четвертину воткнуть какой-то прутик или железную проволочку. И в ранние сроки, то есть до посадки картофеля, четвертинку зарывают в почву на глубину примерно 10 сантиметров. Это способствует приманить личинку проволочника в течение сезона и, соответственно, значит, отвлечь этого же вредителя от основной культуры. В течение периода вегетации эти ловушки можно проверять, выбирать из них личинки проволочника, тем самым спасая, значит, основные посадки от повреждений. Как химический прием борьбы с проволочником можно использовать препарат «Престиж». У этого препарата действие тройное. Он отпугивает жука колорадского и проволочника. И третье действие – борется с болезнями клубней картофеля. Обработка этим препаратом происходит перед посадкой, то есть клубни обрабатываются прямо непосредственно перед посадкой. И вот этот вот эти несколько агроприемов, они помогут вам избавиться от вот такого вредного насекомого, как проволочник.
Спасибо большое вам за полезные советы.
Беседу вела Елена Данильченко.
На тему дня.
На территории Российской Федерации складывается нестабильная эпизоотическая ситуация по заразному узелковому дерматиту КРС. Поэтому существует реальная угроза заноса и дальнейшего распространения данного заболевания в Тюменской области. Комментирует заведующая противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий по Сладковскому району ГАУ ТО «Казанский ветцентр» Алена Валерьевна Рябцева.
Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота – это контагиозная инфекционная болезнь. Она характеризуется лихорадкой, поражением лимфатической системы, отеками подкожной клетчатки и образованием кожных узлов. Кроме того, у животных поражаются глаза и слизистые оболочки органов дыхания и пищеварения. Клинические признаки проявляются чаще всего через 7-10 дней. При острой форме повышение температуры до 40 градусов бывает. И снижение аппетита происходит, серьезно слизистые выделения из носа, как я уже сказала, через 48 часов на коже шеи, груди, живота, паха, головы и вымени образуются потные узелки. И через несколько часов после появления узелков начинается отделение эпидермиса и начинается некроз ткани. Молоко при этом становится розоватым, густым и сдаивается болезненно по каплям, а при нагревании застывает в гель. Атипичная форма наблюдается у новорожденных телят и характеризуется диареей, лихорадкой и отсутствием поражения кожи. Источником инфекции являются больные, латентно переболевшие восприимчивые животные. Возбудитель выделяется с выдыхаемым воздухом, выделяемым слюной и стечением из носа, рта и глаз, через пораженные кожные покровы с молоком. Также возбудитель может передаваться через прямые и непрямые контакты больных и здоровых восприимчивых животных. Основным путем распространения болезни является механический перенос членистоногими разных видов. Заражение также возможно через контаминированные возбудителем корма, воды, воздуха, объектов окружающей среды, поверхности помещения, оборудования и транспортных и технических средств, через инфицированное молоко и сперму. Если установлен карантин, ограничительный или иные мероприятия, направленные на ликвидацию очага заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота, а также на предотвращение его распространения в эпизоотическом очаге, то запрещается ввоз и вывоз на территорию хозяйства из-за его пределы восприимчивых животных, кормов, молока и спермы, полученных от больного скота. Осуществляется убой больных животных бескровным методом. Молоко и сперма, полученные от заболевшего животного, уничтожается. Хочется сказать, что для профилактики и недопущения данного заболевания в нашем районе все граждане граждане, имеющие на своих подворьях сельскохозяйственных животных и хозяйства всех форм собственности, должны оставаться предельно бдительными и выполнять следующие правила. Не допускается ввоз животных неизвестного происхождения без соответствующих документов. Нужно извещать органы государственного надзора о вновь приобретенных животных, полученном при плоде, об убое и продаже. Необходима также поголовная идентификация крупного рогатого скота, биркование всего имеющегося на подведомственной территории поголовья животных, ужесточение контроля за обеспечением владельцами животных и хозяйствующих субъектами биологической безопасности скотоводческих хозяйств всех форм собственности, особенно молочно-товарных ферм. На постоянной основе должны проводиться обработки животными репеллентами. И также проводится обработка крупного рогатого скота репеллентами в течение всего его периода перемещения. Также нужно предоставлять ветеринарным специалистам животных для осуществления диагностических исследований проведения вакцинации, извещать вид специалистов о случаях внезапного падежа или одновременного заболевания нескольких животных. И выполняя все эти перечисленные правила, вы обезопасите своих животных от заболевания. В случаях обнаружения клинических признаков нодулярного дерматита у крупного рогатого скота нужно немедленно информировать работников Казанского ветеринарного центра Сладковского отдела. Можно звонить по телефонам 23460, 23278 и 23930.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Дорога к храму.
Двадцатого апреля отмечается народный праздник Акулинин день. Церковь в этот день вспоминает мученицу Акилину, жившую в городе Синопе. По преданию, во времена гонения на христиан императора Максимиана, диакона Руфина, с которым она была знакома, заточили в темницу по обвинению в исповедании православной веры. Акилина приходила к нему, всячески поддерживала и заботилась о том, чтобы он не падал духом. За это ее также арестовали. В заточении Акилина и Руфин не прекратили вести проповеди, и многими чудесами смогли обратить в христианскую веру 200 солдат. Об этом донесли правителю. Он приказал обезглавить Акилину, диакона и всех новообращенных воинов. Так святая приняла смерть во имя Иисуса Христа. Существуют приметы этого дня. Если на Акулину долго идет ливень, не стоит рассчитывать на урожай яровых и калины. Заморозок в предрассветный час и ясное небо на рассвете сулят много гречки и зерновых. Если в этот день пошел дождь, то летом будет много малины. Согласно народному поверью, на Акулину просыпаются в водоемах русалки. В этот день женщины старались принести платья или холсты на берег рек и озер, чтобы красавицы водоемов могли в эти весенние дни красиво одеться и не замерзнуть. Русалки за эти подарки платили крестьянкам своим добром, они и не трогали своих благодетельниц. Идя к водоему по воду, крестьянки брали с собой пучок полыни, чтобы им отпугнуть водяных дев, иначе русалки могли до смерти защекотать человека. Наши предки на Акулину примечали будущую погоду. Считалось, если в этот день будет дождливо, то это будет плохой урожай яровых. А вот дождь сулил хорошую калину. Вечером 20 апреля крестьяне смотрели на небо обязательно через окно. Если на Акулину на небе много звезд, то летом в лесу будет много грибов и ягод. Мороз и солнце в этот день предвещали урожай гречихи и хлебов. Считалось, какова будет погода на Акулину, такова она будет и 20 сентября. В этот день нельзя было из окна выглядывать, беду накличешь. А вот на улицу 20 апреля все выходили с радостью и наблюдали за природными явлениями, пытаясь предсказать погоду на ближайшие месяцы и дни. Проводили большое количество обрядов, посвященных русалкам. Считалось, если этих духов задобрить 20 апреля, то они будут хранить мужчин и детей от всяких напастей. Неудивительно, что обряды выполнялись именно женщинами. Они просили русалок о том, чтобы в их семьях не было утопленников. Верили в то, что летом и в середине весны русалок можно увидеть в огородах, около бань или в овинах. Также русалка могла постучать в двери. В народе рассказывали истории о том, что русалками обычно становятся девушки, которые умерли перед свадьбой или были задушены во сне матерями. Также к ним причисляли самоубийц. Говорили, что русалки водятся в лесах, в поле и на воде. В русском фольклоре русалка описывалась как очень опасное существо, которое томилось и мешало жить другим людям. В народе говорили, что русалки в светлое время суток превращаются в кувшинки, из
спасаются таким образом от солнца. А ночью они обретают людской облик, резвятся и играют на берегу. Именно поэтому считалось, что сорвав кувшинку, человек обрывает жизнь русалки. Когда эти духи выходили на берег, то они водили хороводы и просто сидели на траве, расчесывая волосы. И когда крестьянки шли за водой утром 20 апреля, русалки старались завлечь их в свои владения. Вот такие народные приметы Акулининого дня.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.